Глава 12. Желтый плащ. Зеленое море Ростислав увидел через 2 месяца, когда на индийскую землю пришла весна, показавшаяся явившимся с севера странником настоящим летом. На редких деревьях шумных делийских улиц распускались невиданной красоты соцветия. Воздух стал настолько теплым, что пришлось забыть не только о купленных в феврале плащах, но даже о пиджаках. Впереди было лето с его непременными многомесячными дождями, но ни Степе, ни Арцилову увидеть его не довелось. Страна чудес, древняя и таинственная Индия, она же бесправная колония загнивающего британского империализма, навек осталась для них землей мягкого тепла и яркого весеннего солнца. Эти месяцы они провели по-разному, хотя жили вместе в небольшой квартирке, снятой по совету Ингура в европейской части Дели. Сам художник пробыл в городе недолго, уехав на север, где готовилась его очередная экспедиция в Гималайи. Впрочем, он регулярно присылал телеграммы и пару раз наведывался в город, рассказывая о своих грандиозных планах по изучению неведомой для европейцев горной страны, а заодно о том, как продвигается дело 2 русских, занесенных войной в самое сердце Британской Индии. С последним дело продвигалось трудно. Их не отпускали. Вежливо, чисто по-британски, с многочисленными отговорками и уверениями в наилучших чувствах. Пленников не допрашивали и не пускали по пятам слежку. Они лишь не должны были, под честное слово, покидать Дели, о чем сумел договориться с британцами Ингвар. Слово это соблюдалось строго. Не только Арцуловым, который вообще серьезно относился к обещанию русского офицера и дворянина, но и Косухиным, помнившим великую большевистскую истину о том, что мораль – категория классовая. Красный командир не желал подводить политически неразвитого, но такого симпатичного интеллигента, который вдобавок рисует не хуже, а в чем-то даже и лучше, чем художники из любимой Степиной фронтовой газеты «В ружье». Картины Ингвара они посмотрели сразу же по приезду, навестив художника в его делийской мастерской. Арцулов, помнивший работы Николая Константиновича еще по довоенным выставкам, был поражен. Он не ожидал такого. На холстах громоздились огромные, невиданные высоты горы, у заброшенных храмов расцветали странные раскидистые деревья, молчаливые мудрецы застыли в покое у кромки искрящихся на солнце вечных снегов. А главное – краски, цвета, которые невозможно представить тому, кто не бывал за неровной стеной самых высоких в мире гор. Гесерхан оказался совсем не похожим на командира Джора, но Ростислава это нисколько не огорчило. Огромный всадник в остроконечной монгольской шапке натягивал тетиву на фоне кроваво-красного неба. Гесер – победитель зла и вечная надежда тех, кто нуждался в защите. Степа осматривал картины с открытым ртом. Даже не замечая этого, явно не солидного для представителя Сибиру обстоятельства. Он то и дело сглатывал слюну, а когда довольный произведенным впечатлением художник поинтересовался его мнением, Косухин чуть было не выговорил то, что давно лезло на язык. «Ну, батя, даешь!» Однако спохватился и, впервые назвав Николая Константиновича товарищем, заявил, что данные картины имеют огромную художественную ценность для победившего пролетариата, а посему для них нужно создать народный музей. Выражение, очень понравившееся самому Степе, а товарищу Ингвару присвоить, соответственно, звание народного художника. Ингвар посмеялся над подобным предложением, хотя и не весело. О музее думать не приходилось, картины шли на продажу. Когда они покидали мастерскую, художник неожиданно предложил Степе и Арцулову любую работу на выбор, как подарок по случаю их странного знакомства. Арцулов на мгновение даже задохнулся от восторга, сразу же подумав о Гесерхане. Но реальность тут же отрезвила. Он ехал туда, где музам надлежало молчать. Степа реагировал куда спокойнее, обстоятельно разъяснив товарищу Ингвару, что большевики выступают против частной собственности на произведения искусства, а потому он, Степан Косухин, не имеет права даже думать о владении картины, место которой исключительно в Народном музее. При этом он взглянул на особо полюбившийся ему горный пейзаж и вздохнул. Ингвар уехал, взяв с Косухина еще одно обещание – не заниматься политикой. Степа согласился, скрипя сердце. Впрочем, в первые дни они просто осматривали огромный город. Скученные кварталы Шахджаханабада, многочисленные руины и не менее многочисленные храмы. Юркие мальчишки, поднаторевшие в искусстве гидов, провели их на вершину красного минарета Кутб-Минар, показали жемчужную мечеть император Аурангзеба, поводили по закоулкам белокупольной соборной мечети. Несколько раз Степа и Арцулов прошлись по роскошно отстроенным кварталам Нового Дели и даже пообедали, благо средства позволяли, в знаменитом ресторане «Могол». Осмотр можно было продолжать еще долго, но Косухин взбунтовался, заявив, что уже сыт памятниками местного мракобесия и монументами колониальной экспансии. Ростиславу пришлось ходить по Дели в одиночестве, но вскоре интерес пропал и у него. Вокруг все было слишком чужим. Арцулов впервые понял, что ностальгия – это действительно болезнь. Лекарств от этой беды не было. Русская колония в Дели и без того немногочисленная, за годы войны разъехалась, и даже в здешних библиотеках нельзя было найти русскую книжку. Оставалось читать британские газеты, выискивая среди вороха пестрых новостей короткие сообщения о событиях на далекой родине. Косухина он видал лишь вечерами, а иногда и раз в несколько суток. Степе было не до ностальгии, он наконец-то нашел себе дело. Миллионы Дели ничем не напоминал замшилый Марадабад, и красный командир с головой окунулся в местную жизнь. Степа ожидал, что найдет здесь, если не сплоченную партию индийских большевиков, то хотя бы отчаянных революционеров-бомбистов, готовых положить свои молодые индийские жизни за освобождение родной земли. По большевистскому Степиному разумению, время баррикад в Индии уже наступило. По всему Дели повторяли слово «Амритсар». Это название было на слуху в уличной толпе, красовалось на плакатах, пестрело в газетных заголовках и в неровных строчках листовок. Помог Арцулов, пересказавший Степе содержание отчитанных им газетных статей. В пенджабском городе Амритсаре доблестный британский генерал О'Дайер расстрелял безоружную демонстрацию, уложив на мостовую более 1000 человек. Вызванный для отчета в Лондон, он был награжден почетным золотым оружием с бриллиантами. Арцулов, и сам не восторгавшийся подобным геройством, постарался объяснить Косухину, что все не так просто. Газеты писали о провокаторах среди демонстрантов, об угрозе бунта и погромов. Но Степа не хотел слушать, окончательно убедившись, что великие вожди революции правы. Даже здесь, вдали от бестолковой российской жизни, цивилизованные британцы ведут себя не лучше романовских держиморд. И Степа ждал баррикад. Но баррикад не было. Сквозь мешанину непонятных слов Косухин улавливал название какого-то индийского конгресса, который призывал всех индусов воздерживаться от насилия и протестовать мирно. Люди собирались, шумели и расходились. В одной из листовок, принесенных Степой после очередного похода по бурлящим улицам, содержалось совершенно бессмысленное предложение – не покупать британских товаров, что по мысли какого-то Ганди, не иначе местного Федоровича, должно было разом подорвать британский империализм. Впрочем, подумав, Степа отверг подобное сравнение. Вражина Федорович хоть и был из уклониста в уклонист, но все же имел твердую руку и когда бросал бомбу, то редко промахивался. А вот Ганди… Нет, индийский пролетариат и вкупе с ним трудовое крестьянство оказались явно не на высоте. Косухин махнул рукой и захотел обратно в Россию. Но вот с этим было трудно. Ингвар, заехавший в Дели в середине марта, лишь развел руками, посоветовав ждать. Трудность была не только в том, чтобы уехать. Ни у Степы, ни у капитана не осталось ни единого клочка бумаги с печатью, а без документов нечего и надеяться на то, чтобы доехать до Европы. Горячий Косухин уже стал подумывать о побеге. Смущало лишь слово, данное художнику. Да и как бежать, было совершенно неясно. Арцулов, поразмышляв несколько дней, однажды утром, ничего не сказав Степе, убежавшему послушать уклониста Ганди, надел для пущей солидности пиджак и направился в канцелярию вице-короля. Сам вице-король его, конечно, не принял, да капитан на это и не надеялся. А зато ему достаточно быстро организовали встречу с пожилым и весьма респектабельным английским чиновником, который был сед, упитан и покрыт вечным колониальным загаром. Англичанин оказался вполне осведомлен о деле мистера Арцулова и мистера Косухина. Он доброжелательно улыбнулся, сообщив, что вопрос решается и когда-нибудь в конце концов, вероятно, будет решен. Капитан сдержался, попросив уточнить, но англичанин лишь развел руками и пояснил, что это все, что он может сказать как официальное лицо. Намек был понят, и Ростислав поинтересовался, что загорелый толстяк может сообщить неофициально. Англичанин вновь улыбнулся, а затем вполне искренним тоном поинтересовался, куда, собственно, спешить двоим русским. Насколько он, толстяк, осведомлен, они располагают определенными средствами, не бедствуют, а значит, ничего не мешает им пожить несколько месяцев вдали от ставшей такой негостеприимной отчизны. В этом, конечно, был свой резон. Арцулов невольно задумался, а толстяк, вновь подчеркнул, что говорит в данный момент как лицо исключительно частное, заметил, что у британских властей тоже есть свой резон. Никто не считает двух российских офицеров, занесенных войной в Индию, шпионами. Более того, британские власти сочувствуют борцам против большевизма, но у всех имеются личные обстоятельства, семьи, служебное положение, будущая пенсия, и никто не желает брать на себя ответственность разрешить мистеру Арцулову и мистеру Косухину покинуть Индию. Мало ли что может решить Лондон. К тому же некоторые служащие, тут капитан вспомнил господина Фицроя, до сих пор уверены, что русские являются носителями некой чрезвычайно важной информации. Оставалось поблагодарить за откровенность и откланяться, но что-то задержало Арцулова. Он еще раз посмотрел на уютно устроившегося в кресле толстяка, олицетворявшего собой ненавистную всем нормальным людям канцелярскую мудрость, и заметил то, на что не обратил внимания прежде. На левой щеке англичанина белел шрам. Вместо двух пальцев правой руки мизинцы безымянного торчали короткие обрубки, а на зеленом кителе сверкал скромный знак военного ордена. И капитан с бесцеремонностью фронтовика, указав на искалеченную кисть, а затем на орден, спросил, где. Лицо толстяка изменилось, как-то сразу помолодев, стало суровым и жестким. Он коротко бросил «Кабул», и капитан вспомнил стихи Киплинга о городе Кабуле на реке Кабул, в которой тонет британский эскадрон, а уцелевшие выхватывают сабли и мчатся в горящий мятежом город. И Ростислав сказал англичанам то, о чем говорить не собирался. Что он поедет из Индии ни в Париж и ни в Нью-Йорк, чтобы обживаться на чужой земле и мучиться ностальгией. Он поспешит в Россию. В Крыму на последнем клочке свободной русской земли генерал Врангель собирает уцелевших. А ему, капитану Арцулову, собственно, больше незачем жить на этой земле. И если искалеченный на афганской войне англичанин, офицер и дворянин, то он должен понять. Толстяк долго молчал, а затем совершенно спокойным тоном поинтересовался. Такого же ли мнения господин Косухин? Арцулову на миг стало жарко. Да, красный командир Косухин того же мнения. Он спешит в Россию в ряды рачий и собачий. Сказать об этом британцу? Степу не расстреляют, но иерусалимский барон Лейба Бранштейн долго не увидит в своем кагале одного из далеко не худших красных командиров. Был еще один резон, уже без всяких Бранштейнов. Капитан не верил, что те, кто пытался убить Степу под Иркутском и в Шикаргомпе, оставят парня в покое. В Красной РСФСР Косухина ничего хорошего не ожидала. Достаточно сейчас, сию минуту, сказать несколько слов, и Степан останется в живых. Британская каталажка не сахар, но не помрет же он там. Посидит, может, поумнеет. Да, в этом был резон. Все казалось логичным и правильным, особенно с точки зрения столь уважаемой и ценимой самим же Косухиным классовой борьбы. Но... Капитан спокойно, даже с достоинством, объяснил англичанину, что его спутник, Степан Иванович Косухин, не менее его спешит на фронт, и он готов ручаться за это словом дворянина. Арцулов говорил чистую правду, ибо лишь тюремные решетки удержали бы Степа от желания примкнуть к ордам Лейбы Бранштейна.